Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии нашей сегодня уже не в первый раз Александр Шуринов, академик Петровской академии наук и искусств, писатель, директор историко-просветительского центра семейно-родовой культуры. Добрый день, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Ну, сегодня мы не столько про семейно-родовую культуру будем говорить, сколько про то, как раньше все это происходило, как сегодня происходит. Я имею в виду тайные пружины власти, как строится власть в мире, как она менялась в истории и какие силы вмешивались там 300 лет назад, вмешиваются сегодня. Ну, цель ясна, чтобы под видом, так сказать, легитимных систем, вроде бы признанных, там, демократическим путем признанных или наследственным путем, как монархии, влиять на эту власть и, по сути дела, являться кукловодами тех систем власти, которые существуют в мире, которые существовали. Я знаю, что Александр Сергеевич долгое время занимался, как историк, изучением масонства, ну и мирового, и прежде всего того, как происходило в России. Мы живем в России, жили бы где-нибудь в Африке, наверное, занимались бы, конечно, экстраполируя эту тему на африканский континент. Но в России, к сожалению, вот эти процессы чрезвычайно сильно на нас повлияли, потому что приводили к кризисам в системе власти, приводили к бунтам и революциям, к попыткам переворотов. Ну, вспомним движение декабристов. 17-й год, кто пришел в результате этого февральско-мартовского переворота, временное правительство, которое, по сути дела, ну, все его члены, за редким, может быть, исключением, мы, может быть, просто не знаем, нет информации по каким-то персоналиям, но практически все они принадлежали масонским ложам. Кто-то, может быть, заигрывал, это было модно, а для очень многих это было как бы... Это были вожди и учителя, вот эти вот мастера этих масонских лож. Тема, конечно, огромная, существует много исследований об этом. Некоторые весьма достоверны, с большим массивом информации, некоторые на уровне желтой прессы, потому что сейчас все пожелтело, и литература пожелтела, и, к сожалению, историческая наука пожелтела. Люди гонятся за сенсациями и выдают свои какие-то домыслы за истину в последней инстанции, что, согласитесь, не очень нормально. Александр Сергеевич, я вначале о вас спрошу, что вас подтолкнуло этим заниматься. У вас несколько книжек вышло. И кто на вас повлиял? Был такой исследователь Баширов, по-моему, да?
Который... Балязин Вальдемар Николаевич.
Это наш,
исследователь.
Исследователь, да.
Ну, прежде всего, меня подтолкнула к этому история моих предков. Надо сознаться и быть достаточно благодарным им, что они сумели это сделать в нас, которые уже, так сказать, из одной эпохи. Наши предки были совсем в иных обстоятельствах. А мы вот появились, как говорится, на свет здесь. Результат победы 1945 года. То есть я родился в 46-м году. Мой отец инвалид Отечественной войны,
Великой Отечественной войны. То есть ребенок послевоенного такого периода.
Послевоенного, да.
То есть войну не застали, но видели и разруху, и тяжелые условия бытовые.
Довелось, да. Ну и когда я коснулся, к сожалению, в нашей семье мало знали о наших предках, и когда я пошел в военно-исторический архив, я нашел много материалов о нашем роде. О роде Шуриновых, казалось бы, откуда, никто ничего не знает. И даже мой отец знал меньше, чем я сейчас. К сожалению, наш дедушка, герой Первой мировой войны, он старался это скрывать. Времена были сложные. Он не хотел, чтобы семья пострадала из-за того, что он был офицером императорской армии. И закончил войну полковником. Ну, так или иначе, мне пришлось коснуться темы далекого прошлого. Когда мои предки еще возводили на престол Елизавету Петровну. И были в составе лейб-компании. Дальше больше пришлось изучать и период Екатерины II правления, и Павла I, и Александра I, Николая I и так далее, вплоть до наших дней. И мне бы хотелось обратить внимание на то, что влияние той...
Вот этих лож, которые стали популярны в России, наверное, в конце 18 века, да?
Европейская элита, она, в общем-то, всегда как-то хотела ей питаться соседними странами, она, в конце концов, выработала такие механизмы. Механизмы довольно простые, но они влияли на руководство страной, на отношения в обществе, на отношения сословий, на отношения внутри сословий, на православные.
Вы имеете в виду масонские вот эти ложи, да?
Масонские ложи, они занимались, делали свою карьеру таким образом, что выглядели просветителями. Всегда во всей эпохе они представляли себя как просветители.
Но они же были над сословиями, я правильно вас понимаю? То есть человек, который вошел в масонскую ложу, он растет там по иерархической лестнице, эти градусы или степени,
да, да.
И главой ложи мог стать человек, какой-нибудь простолюдин, совершенно не дворянин. Или это я не прав?
Вы не правы, потому что...
Все-таки сохранялась сословность.
Сословность там, вот эта многоуровневость сохранялась, поскольку те ордена, из которых состояло масонство, из которых родилось, это тамплиеров, там, розенкрейцеров и множество других, я тут сейчас не буду их перечислять. Но, во-первых, они сразу же поставили такие ограничения для правительственной власти тех времен, королей, императоров и так далее. Они могли, имели ресурсы, чтобы финансировать какие-то затраты крупные там, и так далее. И иногда короли обращались непосредственно масонским ложам, чтобы те их субсидировали. Ну, сначала это было безболезненным как-то для всего общества, но со временем стало довольно большим препятствием для того, чтобы проводить собственные идеи, реформы власти.
И влиять на власть.
Власть влияет на народ, а народу работать с властью напрямую. И вот, в конце концов, Великая Французская революция, так называемая, она показала вот эти силы масонские достаточно ярко.
Они тоже там участвовали, как они, у нас в 17-м году?
Они очень активно участвовали.
Широкая публика это совсем не знает.
Тут у нас был один из Сорбонны приезжал, Рачинский Вячеслав, и он рассказывал о том, почему взятие Бастилии было столь актуальным в то время. Оказывается, короли все же собирали материалы на масонов, контролировали их, ну, пытались контролировать.
В 89-м году в Бастилии там, по-моему, 7 или 8 человек сидело, было больше охранников.
Да. Вот, и они хотели взять архив, который был там, именно находился.
Собирался по этим ложам,
и они, конечно, его уничтожили, распределили куда-то, спрятали и так далее. В общем, его больше найти не могут.
Я вас перебью, а все-таки к какому периоду, что об этом известно? Если известно, стали возникать масонские ложи? И второй мой вопрос, вот эти рыцарские ордена, где очень много вот этого антуража, похожести, они как-то не могли быть предтечами вот этих вот лож? Те же тамплиеры, там, 12 век, там, 11 век.
Они очень даже могли быть. Они даже были основой этих лож. Но они были такими уже тайными орденами. Они уже не были...
И уже боролись за власть и хотели...
Конечно, они участвовали править в борьбе за власть на каждом из этапов. А тут еще эти все позывы их совпали с проявлением, появлением научного знания. То есть, если прежде всего...
Рационального
знания. Да, если прежде всего основывалось на религиозности, на конфессиональности, на этом, они все-таки обладали такими знаниями, которые выходили за скобки, так сказать, священнослужения, и считали это очень важным и собственным достоянием, можно так говорить. Поэтому иногда им удавалось торговаться и эти знания внедрять в головы управленческой части элиты именно.
Ну, вернемся, такой очень интересный период, когда, ну, рухнула французская монархия, когда в России много что происходило, вторая половина 18 века, я имею в виду, Екатерина II, Павел, все они имели свой взгляд на проблему, и, наверное, одни из первых стали понимать всю опасность. Так называемый просветитель новиков, он же, он у нас в советское время, в советской историографии проходил как просветитель, но не писали, что он был видным масоном, да, и у него была какая-то там своя даже ложа.
Ну, во-первых, основой масонского видения, идеологии масонов, стояло богоборчество. Это надо признать, поскольку многие века...
И потом уничтожение монархии тоже, или это не сразу возникло?
Это не сразу возникло. Более того, крупнейший масон Наполеон, который для того, чтобы ему мировое масонство принять, ему надо было победить в Египте, там он провел эту церемонию.
Это себя. Не случайно, потому что Египет еще мистическая страна.
Да. Вот как великого магистра масонов, такой. Его там прославили. Потом во Франции его, естественно, прославили. Потом нужно было прославить в России. Ну, в России не удалось прославить, поскольку обстоятельства в Москве были неблагополучные для него.
Мороз слишком сильный, мороз и сопротивление сильный, народа
пожары
тоже.
Там и так далее, и так далее. И в конце концов его звезда закатилась. Но... Надо сказать, что масоны своей деятельности не прекращали. Если мы начнем как бы сначала с Екатерины II, она для изучения масонов даже посылала целые экспедиции в Европу, изучала масонство.
Но это нелегально,
совершенно нелегально. Вот,
то есть наша разведка такая.
Да, Михаил Илларионович Кутузов уже через полтора года после ранения в Крыму, было тяжелое ранение, мы о нем сейчас не будем говорить, но тем не менее она соблаговолила послать его для лечения, якобы. На самом деле, кроме лечения, которое он проводил, безусловно, но он был в Лондоне, в Париже, в Вене, в Франкфурте. В общем, десятка городов посетил и везде получил информацию о масонских ложах в Европе. Затем он приехал в Москву, опоздав на полгода, что Екатерина, ну, это по ее заданию было сделано сначала год, потом продлила эту командировку на полтора года. Он еще вступил в три масонские ложи в Москве. И таким образом дал полную картину, в общем, наш Штирлиц того времени, можно сказать так.
Но поначалу вот власть, да и интеллигенция смотрела вполне, так сказать, положительно на эти возникающие масонские ложи. Как они стали возникать и с какой идеологической посылкой они выходили? Для чего люди должны тратить свое время, вот, для, приезжать на эти общения, родения?
После революции 1789 года во Франции, когда все богоборчество было связано с разрушением церквей.
Ну, священников там большое количество. Большое количество
выехало, и уже Павлом Первым было принято в России. Как беглых их пристроили даже куда-то, где-то переборщили, потому что пришли сюда и иезуиты, и католики, и другие, так сказать.
Различные ордена.
Ордена, да. Естественно, что они здесь находили силы для возрождения. Ну, поскольку борьба с богоборчеством была плодотворной, она была обязана такому раскрепощению населения и внедрению вот этих идей промышленного производства и буржуазной идеологии.
Вот это... Уже пошла, подходила буржуазная промышленная революция.
Промышленная революция, развивалась наука уже два столетия до этого. Развивалась наука, развивались там другие направления. И поэтому была альтернатива служению конфессиональному. В этом случае одна идеология была подменена другой, постепенно. Постепенно, но верно.
А общество искало новое что-то. Конец 18 века, все как бы образованная часть, она гонялась за какими-то новомодными веяниями.
Да.
Не так
ли? Совершенно верно. Но при этом было важно, что у себя они уже этого, так сказать, насытились этим. И, естественно, перенеслись
перешли
в Россию.
Перешли на другую почву. Попали.
Другие. И обещали везде вот такой ученый порядок. Ну, ученый порядок был весьма своеобразным. Несмотря на то, что от монархии... Вроде бы как Европа отказывается, Наполеон все-таки вернулся к монархической форме правления.
И даже сам стал императором.
Сам стал императором.
Там директория
всех своих
возникла,
родственников
потом...
включил, так сказать, в правительственные эти органы. В общем-то, это говорит о том, что сама сила монархии не в том, что она самодержавная, а в том, что ее механизмы очень хорошо работают. Они позволяют развиваться предельно коррупции там, и прочим, вот таким вот вещам.
Но в старые меха, тем не менее, он тоже Наполеон пытался влить новое вино.
Пытался, конечно. А потому что он освободил некоторые низшие классы. Из низших классов очень талантливые люди вышли. И он, конечно, их таланты использовал. И они так привязались к нему, что у них другого...
Искал в них опору.
Искал их опору и находил опору, потому что они были очень преданы ему. Он позволил им вырасти до маршалов, там, генералов и так далее.
Но вернемся на нашу почву российскую. Екатерина II, мне кажется, видела опасность масонства, боролась, что-то делала, но она уже подходила к концу своей жизни, стала, может быть, немножко не до того. Новикова, я знаю, преследовали Радищева. Радищев, кстати, тоже был масоном?
Тоже был масоном. Ну, они же, эта группа и писателей, и художников, и политических деятелей, они считали новые направления актуальными и началом светлого будущего для России. Понимаете, они обманывались вполне искренне и думали, что масонство в этом способствует. На самом деле масонство, конечно, пыталось уничтожить культуру изнутри. И Павел I еще этого не почувствовал.
Павел I тоже как-то доверял масонству, да?
А он доверял масонству, но...
Так же, как и его сын, который пришел вот после марта 1801 года.
Там есть определенная коллизия. Дело в том, что масонство... Началась война между английским масонством и французским масонством. Понимаете, это сложный такой процесс политический был, который не заявлял, что они масоны, что они там что-то. Они представляли собой государственные системы, у которых разные были идеологии. И вот возникла война между ними, а Россия попала, как всегда, в жерло этой войны. Почему Наполеон, получив поражение на море, он переключился на Россию и понял, что нужно взять Россию, чтобы пойти в Индию и там заставить Великобританию пойти на уступки в этом направлении.
Но Александр I, он тоже поначалу доверял, и возникали вот эти декабристские общества, которые в советские времена нам не говорили, что все эти общества благоденствия и спасения, и там северные звезды, на самом деле все эти звезды были звездами масонских лож, русского, так сказать, образца.
Да.
Ну, кстати, вот чем русский образец чем-то отличался принципиально, кроме языка? Хотя они по-французски все говорили.
Да, во-первых, по-французски, во-вторых, вы знаете...
Эмиссары оттуда приезжали?
Приезжали эмиссары.
Кто-то и натурализовался, наверное, и жил в России.
Да, сам Голицын, это вообще один из друзей Александра I. Он постоянно ездил во Францию, проводил тут политику, он руководил синодальным отделом. Синодом, поэтому...
И был одновременно масоном.
Одновременно был масоном. В этом отношении очень хорошо познакомиться с слушателем, предлагаю, с материалом о Шишкове Александре Семеновиче. Этот великий человек сейчас чаще всего опущен в наших энциклопедиях, потому что боролся с масонством не на словах, а на деле. То есть он в нужном направлении изучал русский язык, церковнославянский язык, на котором проводили священнослужения, и считал это основой для будущего культурного населения России, когда человек мог прийти к Богу через традицию, через налаженную уже систему и раньше получить благодать.
А Шишков увидел опасность масонства? Он писал об этом что-то или писал письма Александру?
Писал он об этом. Он вообще был прекрасным литератором, значит, и адмирал, и прочее. А в войне 812 года он сыграл замечательную роль тем, что писал манифесты для императора. И очень красочные были манифесты, яркие, умные. И они возбуждали действительно население страны до борьбы.
Пробуждали патриотизм.
Патриотизм, да.
А Ростопчин вот эти он сам писал? Или у него тоже были какие-то авторы?
Нет, Ростопчин сам писал, я насколько знаю. Но хочу сказать опять.
Губернатор Москвы.
Да-да, мы имеем его в виду. Но дело в том, что патриотическая все-таки направленность нашего населения была чрезвычайной. Почему? Потому что этому способствовали те культурные основания, которые были в обществе. Это вот, прежде всего, это православная вера, потом это самая народная традиция семейно-родовой культуры, где церковь, конечно, она от сватовства до успения сопровождала человека по жизни, где она давала примеры из Евангелия и других.
И жизнь по Божьим заповедям, где власть стабильна, где император там, и государь, и царь, он является отцом для подданных и помазанником Божьим, и где никакого масонства, в общем-то, не предусматривается. Потому что масоны – это как вот разлагающее что-то. Это вирусы там, или бациллы, или, я не знаю, или змея, которая залезла в курятник, и все что, что будет. То есть,
вот в этом плане в 1816 году, когда закончился Венский конгресс, и были все силы направлены на утихомиривание всей Европы, и побежденных, и победителей, не делить их, не это, Александр I это сыграл большую роль. Вот эта большая группа масонов и их сподвижников масонов. То есть не обязательно они были в ложах, но они были очень заинтересованы в своих личных карьерах. А это, так сказать, почва для вступления в масонские группы. И они все поехали в Россию, можно так сказать, выдвинулись в Россию, чтобы здесь создавать свое образование, карьерный рост свой обеспечивать и так далее. То есть страна еще была сильна, несмотря на то, что сгорела Москва как столица. Вот, но вся но страна
Священный
была...
Союз, Александр ведь основатель Священного Союза,
который сейчас недооценивают. Это его первый большой труд, который можно отметить в этой части.
А когда Александр Первый понял, что происходит, он же, вот есть информация, что он сам одно время был членом некой масонской ложи, куда входили высокопоставленные сановники.
Да, 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 да.
Или он просто заходил, что называется, посмотреть, что здесь происходит?
Ну, он заходил посмотреть.
Из любопытства.
Да. Вот после Александра Первого, после того, как он ушел в странничество,
под именем Фёдора Кузьмича
Томского.
То есть это вы считаете, что это все так и было?
Это было. Более того, доктор наук Громыко Марина Михайловна доказала это в своем труде, в большом серьезном исследовании, где она отметала все свидетельства, где был один человек, там одно свидетельство, только два исторически доказанных и так далее. Вот очень замечательное исследование, его требовалось бы распространить по всей России, чтобы знали, что есть такой патриот-император. Понимаете, это большое счастье нашего народа, что иметь такой пример для всех наших правителей. И он, благодаря вот Александру Семеновичу Шишкову и Аракчеев...
То есть разведка тоже была какая-то, существовала внутренняя служба безопасности?
Внутренние службы были таковы, что некоторым нашим офицерам предлагалось вступать в ложи, чтобы знать информацию изнутри.
То есть внедряться?
Внедряться в ложи, но постепенно...
Видели, по-моему, такой был, если я фамилию не путаю только, офицер, который был внедрен, вот эти вот декабристские...
Ну да, то есть структура. Декабристские структуры совершенно верно. Но еще много после этого, в 30-е годы, это было явное задание государя быть членом масонской ложи.
Ну, в 30-е годы это уже новый государь, Николай Первый.
Но он
а ложи сохранялись, они никуда не делись,
ну,
да?
Их не давили. Хотя, вроде бы, позывы к этому были. Надо сказать, что Александр Первый вышел же с указом в 1822 году о запрете тайных масонских лож в России.
Которые явно не особо исполнять не торопились.
Во-первых, не торопились, и даже сейчас мы не можем это указа найти в архивы.
То есть есть кто-то писал из историков, а самого текста?
Тексты,
или те же масоны их уничтожили?
Они есть, но они находятся в определенных, видимо, хранилищах.
Закрытых каких-то.
Закрытых хранилищах, да. Надо специальным письмом, надо указать, что ты этой темой занимаешься, наверное, там еще что-то. Ну, в общем, много моментов, которые как-то вызывают сомнения в чистоплотности архивных работников. Более того, когда мы праздновали очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне, то мы среди писем с фронта обнаруживали только письма определенной направленности. Но почему-то не было авторов нашего русского народа, типа этого.
То есть кто там какие-то цензурные изъятия?
Цензурные изъятия и изъятия из того потока писем именно...
Ругательного, так сказать, характера. Да?
Не ругательного, а как раз обеспечивающего как бы признание больших заслуг одного из народов. Понимаете? Поэтому мне было странно смотреть на выставку в архиве, там созданную архиву. В архиве была такая выставка из писем. Читать мне просто было сложно, так сказать.
Ну, понятно. Фальсификация истории происходила, к сожалению, и происходит сегодня.
Да.
Я бы хотел, чтобы мы вернулись к нашей теме, все-таки перескочив через эпоху Николая, перейти к очень важному периоду пореформенной России, когда возникло огромное количество радикальных организаций, и там и «Народная воля», и Нечаев, и Бакунин, и наши, так сказать, эмигранты лондонские, все в Лондон едут.
Да, Герцен
с Огаревым. Вот масоны-то как себя чувствовали в этот период? Все-таки это в основном истеблишмент монархический туда входил, до определенного дворяне, а здесь появилась уже такая сила, как разночинная интеллигенция, революционного толка. Как они стали корреспондировать друг с другом, задам вопрос, в это время? 60-е годы, когда реформы, поток,
тут
как
сказать,
у нас 90-е.
Этот поток преподавательского состава из Франции, из Европы, он делал свое дело.
То есть они хлынули опять?
Они хлынули, почувствовав возможности. Россия платила щедро, Вы помните, даже в свое время Наполеон просился к нам на службу, но получил отказ. Поэтому и здесь Россия, в общем-то, пользовалась знаниями тех народов, окружающих соседей, ближайших, и приглашала на службу.
Специалистов. Ну,
специалистов.
Переводчики, технические.
Ну, и вот было много, по научной части было много народов, и социальной. И социальные вот эти все исследователи, они приводили к новой парадигме идеологии. Идеология не самодержавной России, а равенства.
Свобода, равенство, братство. Появился вот Маркс и Энгельс, и уже это настольная книжка стала.
Да,
там
да.
«Капитал» и другие труды.
Ну, знаете, я сейчас, мы знаем...
Хотя вот они уже... были русофобами до мозга костей. Тоже Маркс, впервые я в трудах Бердяева столкнулся с цитатами из Маркса. Это ужас, что написано, что это низший народ. Унтерменш, гитлеризм чистой воды.
Фашизм, да. Так вот, я хочу сказать, что в конце концов они сделали вот это черное дело. Наши сословия стали противостоять друг другу.
Стали носить раскол.
Вот эти нигилистические всякие организации, другие. А вот про Уварова, следует сказать, министра образования, просвещения, вернее, и духовного развития, можно сказать, что когда приехала какая-то группа западных социологов и говорят, вот у нас республиканская форма правления, а какая у вас? Ну, Уваров сказал, у нас отеческая форма правления. Почему отеческая? Что вы? Ну, у нас, значит, государь, он как отец всем, у нас руководитель департамента как отец своим служащим. У нас каждый начальник должен быть, не всегда это бывало, но должен быть отцом для своих подчиненных. Ну, вот такая вот концепция с его уст сорвалась.
Я вас перебью, а вот эти вот нигилисты, кто-то из них входил в эти масонские ложи, русские или иностранные, все эти Бакунины и прочие? Или это такая информация, которая особо не получишь доступ?
Нет, тут можно... Это бесконечное количество исследований можно сделать. Я даже знаю четырехтомник такой о масонах, который вышел лет, наверное, 40 назад, был издан. Но выводов-то не сделано никаких. Не проанализирован весь материал многовековой. А он заключается в том, что если мы сейчас коснемся тем, то, например... В этом году было 205-летие победы в Отечественной войне 812 года. Никто об этом не знает, никто не вспоминает, никто не... Ну, так, официальных источников.
Ну, дата вроде не круглая, можно ничего не говорить.
Не круглая дата и так далее. Мало того, Бородинская панорама, или панорама Бородинская битва, как если правильно ее назвать, она закрыта на ремонт. С декабря 2017 года по сентябрь 2018. Почти целый год ремонтируется, да?
Понятно.
И будет открыто только к той дате, которая называется День города, и день, как они считают, победы Наполеона в битве под Москвой.
Александр Сергеевич, я все-таки хотел вот о чем спросить. Вот этот период разночинный, он повлиял на цели, задачи масонских лож, масонского движения, потому что были, скажем, ложи монархического, там около монархического толка, куда входили, прежде всего, дворянство, истеблишмент дворянский, но здесь все изменилось, уже как бы другая ситуация, и в этот ли период стали появляться уже другие идеологемы, то есть идеологемы, что монархи нам ни к чему, нам не нужны, христианство нам ни к чему, и надо всю жизнь перестраивать по другим совсем принципам. По каким? Известны ли какие-то идеологи масонства? Я понимаю, что лож очень много, в каждой стране там они свои были, но есть ли какой-то вот единый такой гуру масонский, как типа вот Карл Маркс для марксизма, или там что-то подобное? Или эти вот гуру особенно никогда не светились?
Ну, они особенно, во-первых, не светились, во-вторых, если мы возьмем вот эту фразу «свобода, равенство, братство», лозунг, так сказать, Великой Французской революции, то нужно отметить, что она не закончилась, она же продолжалась. В 1848 году, в 1870
серия
году
была революция.
Серия была революцией, потому что то, что они возбудили...
Оранжевых,
красных, если хотите, потому что они, значит, возмущенное население протестовало против чего? Свободы, равенства, братства, потому что свобода там имела двоякое значение. Одно дело свобода грабить, понимаете? Свобода использовать силу для установления своей власти. И другое дело, свобода для раскрытия талантов, там, творчества.
Нет, значит, свобода борьбы труда с христианством, свобода борьбы с монархией, которая является основой стабильного.
Ну, вот они это использовали для своих целей, чтобы внедрить новую идеологию.
17-й год, предреволюционный период, когда масоны и что об этом известно, активно включились в политическую борьбу, направленную на свержение династии Романовых в России. Все ли мы знаем, все ли там достоверно, потому что поток идет всяких вот желтых публикаций, ну, откровенно желтых, когда непонятно, человек пишет просто, дает какую-то информацию, не давая никаких отсылок там, к архивам и так далее, и не знаешь, верить этой писанине или не стоит.
Лично я уже вижу, что после смерти Александра III, императора, началось вот это брожение, стало активно проявляться. С чем это связано? Я думаю, что, конечно, рассчитывали на молодой возраст следующего императора Николая II.
И на то, что он не был вообще подготовлен. Не его же, а его брата планировали делать.
Да, да, да. Вот это. Ну и в то же время эти силы уже настолько себя подняли, что в определенных кругах было стыдно не быть масоном. Вы можете себе представить такую ситуацию? Вот еще раньше Шишков и Уваров это показывали. И Александру Первому...
Это был вопрос престижа, это, ну и каких-то там прогрессивностей.
На работу принимали только тех, кто имел отношение к масонству. Вот достаточно сказать. Было несколько судебных процессов, когда люди лишались своих должностей там, и так далее. Они обращались в суды, как тогда рекомендовали. Ну, все решит суд.
Ну, боролись за свои права.
Суд. Они боролись за свои права, ну вот. Находились случаи, когда совершенно незаконно их просто удаляли со своих постов для того, чтобы разместить своих ставленников.
То есть, по сути дела, масонство, как они заявляли, из общества, направлено там на духовное самосовершенствование, на улучшение мира, стало такой тусовкой, построенный по принципу звериной стаи, по принципам прайда. Своих мы продвигаем, один вначале вылазит наверх, потом вытаскивает
совершенно всех верно, своих. Совершенно верно. И в этом отношении наши, конечно, власти церковные не все рассмотрели вовремя, наверное. Я так сказать.
Но это все не афишировалось, с другой стороны.
С другой стороны, это не афишировалось, но оно вот так вот продвигалось. И даже в православные структуры внедрялись некоторые... контингент.
Ну и некоторые наши, вот, к сожалению, иерархи церкви даже...
Да, они поддавались.
Есть такая вот информация, попадали туда.
И поэтому общество было готово подменить и в новом рывке России, который она экономически и политически Николай II подготовил, они захотели участвовать, понимаете? Вот эта новая плеяда и великих князей, которые были масонами, и промышленников основных, и купцов, заигравшихся, так сказать, вот с валютой, с деньгами там, и так далее. Они готовы были сменить власть.
Тема очень обширная. Давайте мы про 17-й год, про революционный период немножко поговорим. А вот век 20-й, я думаю, нужно будет нам собраться и поговорить отдельно, потому что тоже огромная тема, тоже достаточно закрытая.
Я хочу сказать, что...
Керенский и вот эти все его Присные, все Милюков, эти... Учков, эти ребята связаны с масонством?
Очень даже связаны.
Шульгин, монархист видный, который приехал на станцию «Дно» там, конечно, за отречением, или, вернее, за отрешением.
Если они не были масонами, но они с ними тесно были переплетены идеологически.
Одна брашка, как простой человек бы сказал.
Да, да. А все основывалось на богоборчестве. Я опять хочу вот этот тезис. Люди стали отказываться от своей культуры, от своей традиции. От своего...
Переставали ходить в церковь, переставали ходить причастию к исповеди, начинали всякие гадости говорить про священство, про иерархов церкви,
конечно,
про церковь,
потому
что, и что надо все, свобода нужна.
Потому что будущая власть обещала им, как Ленин,
в том числе сексуальная свобода. Вот тоже об этом появились там книжки Арцебашев и прочее.
И Калантай там поработала, и другие поработали.
То есть из лозунга «Свобода, равенство, братство» лозунг должен был быть трансформирован уже в реалии общественной жизни.
Да. Так вот, свобода, я вам сказал, что свобода грабить. Равенство – это свобода грабителя с ограбленным. А братство – это имелось в виду только революционное братство, то, кто хочет изменений. А кто хотел изменений? Кому предлагались средства, там, деньги? Ну, отнималась честь, безусловно. А вот эти традиции все падали и умирали. И вера пострадала очень сильно.
Путь служения мамоне,
к сергианству,
что мы сегодня видим.
Да,
и, в общем-то говоря, революция была направлена через все страдания на «сделаем удобную жизнь», чтобы было комфортно.
Вот. И что хочу сказать, я вот тут еще в одних своих статьях отмечал, что мы имеем в виду буржуазное масонство, например, да, вот тот революционное еще наше, и пролетарское масонство. Это очень важно уметь разделить, потому что где-то мы противостояли Европе, которая верховодила вот это буржуазное масонство. И играя на этих струнах, мы где-то были в противостоянии.
Ну, давайте мы несколько слов уже в завершении разговора поговорим о вот этих вот министрах капиталистах. 4 состава временного правительства сменилось до своего там падения в октябре 17 года, с февраля по октябрь шли бесконечные. Они кричали, что чехарда, министерские там, министерская чехарда была в царском периоде, а у нас все будет стабильно. Но уже произошло 4 кризиса, 4 смены власти, несколько десятков вот этих вот людей, что о них известно, и управляли ими кукловоды, и что это за кукловоды. Есть ли исследования?
Нет,
я понимаю, есть. Что тема такая достаточно прикровенная.
Рокфеллер, Ротшильд и прочие.
Тогда уже себя проявили.
Уже себя тогда проявили, их потомки проявляют до сих пор, так сказать, они работают, действуют. Это такая, можно сказать...
Дают деньги.
Дают финансирование.
Предоставляют возможности для роста такого.
Да. Активно используют эти экономические теории, которые разработаны были на Западе, и Мальтуса, там, и прочего, что у нас.
Уже тогда, 100 лет назад это стало внедряться.
За много лет даже до этого. Именно она оправдывала их, так сказать. Вот это низшие народы, это высшие народы.
А Маркс был связан с масонами, и помогали ли Марксу, Энгельсу какие-то силы, вот, заинтересованные в продвижении, как сегодня бы сказали, их теорий? Могли, во всяком случае?
Ну, я бы сказал, вот как бы они стали родоначальниками пролетарского масонства, на самом деле, понимаете? То есть, когда ради эфемерных понятий о свободе, равенстве и братстве стали уничтожать друг друга. Это задача, в общем-то, масонская. Задача сокращения населения. Вот она решалась, но с помощью Марксов, Энгельсов, Бакуниных там и прочих. Наши герцены думали, что они освобождают Россию от самодержавия.
Гремя свой колокол.
На самом деле они возбуждали колокол вот этой жадности,
ненависти и крови, огромных потоков крови, которые были пролиты.
Да, совершенно верно.
Да, действия, может быть, из лучших побуждений. Сам Герцен был, конечно, отчасти идеалистом таким вот, с горящими глазами, юноша пылкий, со взором горячим.
Нет, но они использовали. У нас же и Ленин-то превратился в этого такого кровавого Ленина, именно потому что он был идеалистом. И
ну
пошел
да, за брата, отомщу за брата, сказал Владимир Ильич. Да. И кончилось это тем, что миллионы жертв.
Кстати говоря, та же самая идеология проникает сегодня в наши ряды в лице юридической борьбы между населением. Вы, может быть, не обращаете внимания, но...
Мутируются страсти.
Во всяком случае, вот эта ювенальная юстиция основана на том, чтобы бороться за права детей. А права детей могут отстаивать у нас юристов, слава богу.
Но при этом их же права в конечном итоге нарушаются, потому что ребенок там наябедничал учительнице своей, а его он не понимает, какие последствия. Ничего и не было, просто вот со зла сказал, что называется, а его забирают из семьи, лишают родителей, выбрасывают совершенно из нормального существования. Ну, я думаю, что тема очень интересная и очень обширная. Имеет смысл нам еще раз встретиться в этой студии, поговорить уже про век 20-й, про то, какие формы выливаются вот эти вот, и как реализуются на практике механизмы влияния на власть сегодня, когда уже монархии скорее декоративный характер в мире приобрели.
Ну, обратите внимание, кстати, что, скажем, в Корейской Народно-Демократической Республике монархический строй. Я был удивлен, когда, так сказать, лишний раз его прочитал. Мне это бросилось в глаза. То есть, как форма правления монархическая, она даже вот при этих псевдокоммунистических, так сказать, правительствах имеет право быть.
Да, ну, сохранилось, тем не менее, многое. Но это отдельная тоже большая тема. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Шуринов, писатель, историк. Мы говорили о масонстве до 17-го года. А в следующий раз поговорим уже более основательно про век 20-й и наше время. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо слушателям и спаси нас, Господи, всех.